Социум. Смотрим на общество глазами социологов.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Социум». Я ведущий Олег Лысенко. И сегодня в гостях у нас человек, который приехал в Пермь из нашего дружеского города, который является одновременно альтер-эго города Перми, то есть из Екатеринбурга. Это Елена Германовна Трубина, доктор философских наук, профессор Института социально-политических наук Уральского федерального университета, эксперт в области урбанистики, автор книги «Город в теории». Все правильно сказал?
Да, спасибо.
Вот, с Еленой Германовной мы знакомы, слава богу, уже, вот, можно сказать, несколько лет. И поэтому я очень рад, что она смогла посетить нашу студию. Конечно, с вами приятно будет пообщаться, потому что область моих интересов тоже город. И вообще наша программа называется «Социум». Но мы имеем в виду все-таки социум городской. Да, потому что мы находимся на станциях и Перми. Ну, и понятно, что говорить о людях, об обществе имеет смысл в пермских. Но я не настаиваю, чтобы вы говорили про Пермь. Скорее, я надеюсь в ходе нашей беседы увидеть Пермь в отражении тех, вот, скажем так, тех взглядов, которые у вас формировались по поводу вообще российских городов. Для начала все-таки скажите, цель вашего визита в Пермь?
Я приезжала выступить в Национальном исследовательском университете Перми в центре сравнительных исторических и политологических исследований, выступить с публичной лекцией и исследовательским мастер-классом. И мои разговоры с коллегами были посвящены новым, не всегда приятным тенденциям в развитии городов в России и мире, что здесь можно сравнивать и есть ли смысл искать какую-то особую российскую уникальность.
Ну, вот это как раз та самая тема, которая имеет смысл обсудить и в эфире, потому что я думаю, что не все все-таки смогли посетить эти лекции. Ну, вот поэтому я даже, честно говоря, не буду вот ограничивать, да. Ваш взгляд. То есть, я правильно понимаю, что тема у нас примерно такая, что как вот российский город в темные времена.
Да, в темные времена.
Да, ваша фраза.
Моя фраза. Ну, на самом деле, это не моя фраза. Если вот буквально перевести название сборника из замечательного еврейско-немецко-американского философа Ханны Аренд, у нее есть книжка «Men in Dark Times» – «Люди в темные времена», где она по поводу других темных времен, более нам хорошо знакомых, печально известных, рассуждает, имея в виду нацизм и тоталитаризм. И мне кажется, что уместно перекинуть мост между, скажем так, катастрофами 20 века и вот этим нависшим над многими из нами ощущением неминуемой катастрофы, которым отмечена, среди прочего, нравственная атмосфера современной России. Да и не только, кстати, России. И вот говоря не только России, я, во-первых, хотела бы немного сказать о том, чем я сейчас занимаюсь, а потом обратиться уже к содержанию бесед с коллегами здесь, в Перми. Я сейчас работаю над несколькими исследовательскими проектами. Первый связан с так называемыми мегасобытиями, всевозможными большими мероприятиями, которые организуют страны для того, чтобы претендовать на большее, чем есть место на карте мира. Это олимпиады, это чемпионаты мира, это международные саммиты, это биеннале в меньшей степени. И я рада чувствовать себя членом довольно сплоченной сети, горизонтальной сети исследователей, часть людей в Англии, часть людей в Швейцарии, часть людей в России, в Украине и Польше. То есть мы хорошо друг друга знаем и знакомы с текстами друг друга, и вместе пытаемся осмыслить, есть ли какая-то специфика у тех событий, которые организуются в Восточной Европе. То есть мы собирались обсуждать последствия чемпионата Европы по футболу, прошедшего в Украине и Польше в 2012 году. Очень много текстов написано коллегами, и в том числе мною, по поводу Сочи. Я также писала по поводу саммитов ШОС и БРИК, которые прошли в Екатеринбурге, и которые в 2009 году, и которые в 2015 году пройдут в Уфе. Так, как они используются региональными, городскими, национальными элитами, такие события для того, чтобы увеличить потоки финансирования, как реагирует на эти события публика. Вот это все очень интересно. Мегасобытие как призма, сквозь которую можно рассматривать происходящее в городах.
Ну, при этом я ведь, насколько я вас слышал уже, да, мы общались, позиция ваша скорее такая более критическая, я бы сказал, исследовательская позиция с точки зрения все-таки городского сообщества. Отнюдь не элит, отнюдь не, скажем, не идеологов.
Да, но я хочу сказать, что с элитами в той мере, в какой они открыты для диалога, я разговариваю и записала больше 20 интервью с теми людьми, которые согласились со мной поговорить на началах анонимности. Большие возможности для общения с теми или другими представителями элит, со всеми тут полагающимися оговорками, дают урбанистические форумы, проходящие в Москве в декабре. Мы с вами там встречались, и там, что называется, получаешь возможность иногда на ресепшн, иногда после тех или других сессий, которые проводятся, говорить с чиновниками московского правительства или слышать их сообщения во время сессии. И все это дает возможность сопоставить их позицию с позициями исследователей и понять, до какой степени здесь велико несходство взглядов и оценок.
Так, согласен абсолютно. А вот теперь давайте все-таки самая интересная тема, да? Почему все-таки темные времена? Что же над нами нависло? Сознательно задаю этот вопрос, чтобы прозвучала именно ваша позиция, чтобы я не додумывал ничего.
Ну, я хочу сказать, что вот эта крайне острая неопределенность, которую испытывают люди в разных местах планеты, это может быть Латинская Америка, это может быть Северная Америка, это может быть Англия, это может быть Россия. Это вот примета современности. И с грустью должна констатировать, что в это ощущение чего-то нависшего и угрожающего России, понятно, внесла свой грустный вклад последними месяцами своей внешней политики. И вот мне, например, недавно английский приятель написал, что с иронией написал, что ура, холодная война вернулась. Ну, повторю, в этом было очень много горькой иронии, потому что чего тогда стоили предшествующие 20 лет, чего тогда стоили наши интеллектуальные разговоры о конце истории, о том, что мир стал несколько иным с тех пор, как социалистический проект, советский проект рухнул на достаточно значительной части земного шара. И, соответственно, вот это ощущение того, что мир перекраивается, ощущение того, что дорогие многим из нас идеалы демократии, свободного общества, они не находят отклика у все большего, у большего числа людей, или даже точнее сказать, все большее число людей чувствует, до какой степени они скомпрометированы реальной политикой и западных правительств, и восточноевропейских правительств. Вот это ощущение исторического тупика или отсутствие какого-то осмысленного проекта будущего. Я бы хотела подчеркнуть, что вот эти переживания, негативные переживания или тревожные переживания, это то, что объединяет нас с нашими современниками, а не то, что нас от них отделяет. То есть, если мы думаем, что мы оказались в каком-то особенно глухом углу истории, с грустью созерцая перспективы повторить снова то движение, которое мы проделывали последние 20 лет.
Мы – это Россия, имеется в
виду. Да, мы – это Россия, мы – это российские граждане, мы – это российские образованные граждане. То, ну, в каких-то вариантах, со всеми полагающимися оговорками, вот ощущение того, что осмысленного, яркого, интересного, убедительного проекта будущего у мира нет, испытывают очень многие наши коллеги и друзья, живущие совсем в других местах.
И, собственно говоря, мы, живя в России, не должны быть настолько эгоистичны, чтобы думать, что это все только из-за того, что вот Россия разошлась с Европой и Америкой, да, что все-таки это более глубинный процесс. Правильно понимаю?
Да, я думаю, что вот этот развод, он в каком-то смысле кристаллизовал те недоразумения, те негативные тенденции, которые задолго до этого вызревали. Но я бы сказала, что этот развод, он, конечно, был подготовлен специфическим вектором экономической политики, который сложился в России в годы еще предшествующие вот этому обострению международной напряженности.
Что именно?
Я имею в виду, что многократно уже обсуждено нашими и не нашими экономистами, что тот факт, факт, что мы сырьевая держава, тот факт, что львиная доля нашего национального дохода происходит из продажи нефти за рубежом, и, следовательно, вот это вот сознание нашей тотальной зависимости от конъюнктуры мирового рынка, как понимают все здравые люди, оно вообще-то могло бы подвигнуть элиты на разработку более диверсифицированной экономики, нежели той, которой наша экономика с собой и является, нежели того варианта экономического развития, который был отработан.
Хорошо. Вернемся к городам все-таки, да? Темные времена. Один аспект этих темных времен я понял. Да? Это жизнь в ситуации неопределенности будущего. Да? Жизнь без какого-то, без веры в прогресс, без веры в перспективы, в лапах, скажем так, неведомых сил такого большого брата, глобальной экономики и все прочее, о чем писали там Бауман и многие-многие другие социальные исследователи. Что еще можно добавить к чертам вот этого темного времени?
Ну, вот коллеги знают некоторые, что я занимаюсь в России тем, что пропагандирую интересные и незаслуженно...
Забытый?
Незаслуженно неизвестные теории. И вот я хочу обратить внимание на то, что сейчас вышло несколько книг и активно популяризуются идеи, которые я для себя называю такой негативный урбанизм. То есть в этих книгах их авторы пытаются зафиксировать несколько негативных тенденций современного городского развития. Вот одна, например, книга называется «Милитаристский урбанизм», написана она Стивеном Грэхэмом, и он пытается показать, до какой степени борьба за безопасность стала прибыльным бизнесом. Опять-таки, элит военных, экономических, политических, он пытается показать...
Имеется в виду, извините, война за безопасность, антитеррор.
Антитеррор.
То, что после 11 сентября наступило там в США, так?
Да, и в США, и в Европе, в результате чего возникли определенные экономические, милитаристские группировки, которые совокупными усилиями добились того, что вот в этой дилемме демократия или безопасность, внимание общественное и политическое сместилось в сторону безопасности. Так вот, Грэхэм, и есть еще несколько людей, которые этим занимаются, они разбирают то, какими последствиями это все оборачивается для городов. Как вот эта вот самая секьюритизация проявляется в городах, начиная от бесчисленных камер слежения за людьми, заканчивая всевозможными вариантами отслеживания людского поведения в сети, о чем мы все хорошо осведомлены, начиная от, начиная от безусловной кооперации полицейских в процессе подавления волны социальных движений, прокатившиеся по миру в 2011 и 2012 году, и заканчивая тем, что в крупных городах Штатов и Европы избирательно дискриминируются представители меньшинств. То есть, как бы в городах представители мусульманских меньшинств и так далее расцениваются как, скажем так, враг в наших рядах. И люди иногда совершенно несправедливо лишаются шансов на работу и так далее, и так далее. И, в общем-то, внимательный слушатель на этой точке очень много может почувствовать параллели с изменившимся дискурсом российским, медийным, телевизионным. То есть вот этот вот поиск врага, который мешает нам стремиться к нашим общим идеалам, я бы сказала, что это скорее глобальная тенденция. Если вы читать книги Грэхэма и других городов, но они увидят этого всего причину. Они видят причину, состоящую в том, что страх очень хорошо продается, с помощью страха людьми можно манипулировать, и городское население... От городского населения можно добиться, ну, скажем так, большей включенности в городские национальные задачи, если постоянно ему напоминать о том, что враг не дремлет.
Вот позвольте просто маленькую реплику. Знаете, что мне больше всего симпатично в ваших рассуждениях? В то, что вот эта линия, такая интеллектуальная линия, позволяет уйти от этого надоевшего, да, противопоставления Россия-Запад и показать, что на самом деле мы не так сильно от них отличаемся. И что линия разрыва скорее происходит не по национальным границам, да, а скорее по социальным границам элиты, массы, общества, там, власти и так далее.
Я бы к этому добавила, я об этом стараюсь писать в своих текстах, что происходит очень сильный такой трансфер, передача знания, передача рецептов, передача вот то, что называется best practices, успешных практик. Это может быть успешные практики создания креативных кластеров, а это могут быть успешные практики вот перенастраивание дискурса, перенастраивание тех месседжей, которые посылают масс-медиа, для того, чтобы, что называется, держать людей в форме. И чем больше ты знаком с тем, как работают западные медийщики, креативщики, урбанисты, критические и лояльные, тем больше ты понимаешь, какое большое число общих рецептов циркулирует сегодня, ну, скажем так, глобально. И в этом смысле те люди, которые вносят весьма грустный и проблематичный вклад в тотальное упрощение нравов, которым, увы, отмечена сегодня интеллектуальная жизнь в России, это просто очень переимчивые ребята, которые внимательно отслеживают, внимательно фиксируют для себя самые циничные, самые, ну, скажем так, проблематичные рецепты успеха, которые были отработаны их западными коллегами.
Успех именно в манипуляции.
Абсолютно, абсолютно. И здесь как бы дополнительная ирония заключается в том, что вот этот, что этот очень популярный сегодня тренд на поиск проплаченного Западом врага внутри, он ведется по лекалам и по рецептам, отработанным в других местах. И я вот как раз об этом говорила на наших встречах, что мы страна тотальной импортозависимости, и вот придуманный мной предварительный термин «урбанизм санкций» – это и есть, ну, скажем так, хлесткое наименование этой тотальной импортозависимости, потому что именно когда твоя страна под санкциями, ты понимаешь, что даже соль у тебя привозная в банке с хреном, что у тебя хрен из Китая, что если ты начнешь искать, что производится, скажем так, чисто российское, чем бы можно было бы гордиться, ты очень быстро затруднишься. И вот как бы главный тезис, который я отрабатывала на моих занятиях, заключается в том, что импортируется ведь не только продукция фирмы Apple, импортируются не только гаджеты, не только плазменные телевизоры, одежда, далее везде. Импортируются рецепты, импортируются практики, импортируются знания. И здесь очень сложно провести какую-то отчетливую и осмысленную грань между тем, где начинается наше, и кончается вот это все привозное.
Но при всем том, всегда ли плохо то, что привозится? Да. Ну, собственно говоря, да, мы знаем, что история России последних нескольких столетий, да, это, ну, скажем так, это история заимствований. Как? История Японии, история заимствований, да, всегда ли это плохо?
Совершенно верно. Так я просто хотела подчеркнуть вот эту грустную иронию, заключающуюся в том, что вот этот весь, все вот эти вот разговоры, очень абсурдные разговоры об импортозамещении, которые, конечно же, должны вести власти, а о чем еще им разговаривать, они абсурдны, потому что мы страна и культура, зависящая от импорта, вот в этом специфическом смысле, уже несколько столетий. И, следовательно, мне очень жаль того человека, который возьмется сейчас искать свое. В том, как мы мыслим, как мы чувствуем.
Ну, первые анекдоты это были славянофилы, на которыми еще, по-моему, там кто, Пушкин или кто там издевался про водоступы абсолютно, мимо водомета.
Абсолютно, абсолютно. То есть и в этом смысле мне вот уже приходилось это высказывать, что мы стали глобализованным населением. И дело не только в том, что мы носим и что мы смотрим вместе со всем светом голливудские блокбастеры, а мы и мыслим тоже не только по-советски, не только по-русски. И пытаться нас вернуть в какое-то мифическое советское или российское состояние – это задача заведомо провальная.
Вот здесь я предлагаю сделать небольшую паузу, потому что нам нужно сейчас выйти на федеральные новости. Вот мы в первом блоке, что называется, обсудили темные времена, вторую часть нашей темы. А дальше, конечно же, город в темные времена, да, люди в темные времена, да. Я правильно понимаю, что есть еще немало того, что можно сказать о том, как себя ведут люди, и, может быть, какие-то там, ну, не рецепты, не рецепты, да, но перспективы, как люди все-таки в эти темные времена могут лучше выживать. Угу. Оставайтесь с нами. Напоминаю, что в гостях у нас Елена Германовна Трубина, профессор из Екатеринбурга, эксперт в области урбанистики. Самое интересное, как всегда, нас ждет после перерыва.
Социум. Смотрим на общество глазами социологов.
Еще раз добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Социум», ее ведущий Олег Лысенко. Напоминаю, что сегодня в гостях у нас Елена Германовна Трубина, доктор философских наук, профессор из Уральского федерального университета, город Екатеринбург. Разрешите, уж не буду перечислять весь список регалий, но скажу главное. Да, человек, которого наши власти частенько зовут в качестве эксперта. Хотя этот человек в качестве эксперта отнюдь эти власти не хватает. Вот так вот, позвольте. Итак, вот тема нашего сегодняшнего разговора, как мы уже говорили, это город в темные времена. Что такое темные времена, мы обозначили. Что такое город в данном случае? Как ведет себя город в эти времена? Что происходит в городах российских именно?
Ну, я вот сейчас призвала бы наших слушателей к 5 минутам терпения, потому что я хочу очень кратко сформулировать один из своих методологических принципов, который я...
Наши слушатели обладают терпением, они привыкли к интеллектуальным пассажам.
Которые я использую для того, чтобы анализировать происходящее, и это... Я его называю полимасштабность. На самом деле все очень просто. Процессы в мире проходят на разных шкалах, в разных масштабах, от глобального до местного, включая твой дом и твое тело. И вот мой подход к тому, что происходит у нас в российских городах и постсоветских городах, заключается в том, что их невозможно анализировать, не принимая во внимание то, что происходит на более масштабных, не принимая во внимание более масштабные процессы. То есть есть шкала города, есть шкала нации, есть шкала материка, есть шкала или масштаб глобуса, глобальные процессы. И мне кажется, что и в предшествующие годы, но особенно остро в 2014-2015, мы понимаем, до какой степени то, что происходит в Перми, Лысьве, Богдановиче или Екатеринбурге, зависит от более масштабных вещей, от более масштабных тенденций. И здесь дело не только в внешней политике России и ответе на нее Запада, а в том, что за предшествующие 20 лет мы так или иначе встроились в глобальный экономический порядок. Мы заняли, конечно, очень скромное место в существующей глобальной экономике в качестве поставщика ресурсов, в качестве поставщика сырья, но тем не менее...
Я сказал, что некоторая часть интеллектуальной рабочей силы.
Некоторая часть интеллектуальной рабочей силы, совершенно верно. Утечку мозгов, конечно, нельзя скидывать со счетов, и это, как вы знаете, вынужденный процесс. Но я просто хочу сказать, что сегодня мы вот... Последствия этой зависимости... от включенности в глобальное разделение труда начинаем переживать. Это вот опять-таки уже упомянутая импортозависимость, зависимость от импорта практически всего. И, соответственно, вот при чем здесь город? Как можно говорить о городе в темные времена? Вот потому для города-то и наступили темные времена, что он, тут я очень радикальный тезис хочу сформулировать, практически как самостоятельный агент изменений, как самостоятельная единица изменений сегодня, перестает существовать по политическим причинам, где у нас автономия политическая мэров, по экономическим причинам, где у нас у городов нормальная налоговая база, и по социально-психологическим причинам, где мы функционируем и проявляем себя как горожане. Мы все перед экранами своих лэптопов, компьютеров, кто-то перед экранами телевизоров.
Вот именно, что в первую очередь телевизоров.
Да-да-да. И, соответственно, получается, что механизмы, собирающие нас воедино, позволяющие говорить о нас как о каком-то специфическом «мы», это не городские механизмы. И это не региональные механизмы, а это механизмы национальные. Это правильно вы мне напомнили, прежде всего, национальное телевидение, которое играет роль, как когда-то покойный Борис Дубин говорил, вот этого специфического зонтика, подбирающего под себя разобщенных, атомизированных, фрагментированных индивидов. И это, конечно, то, что мы наблюдаем последние месяцы, ну, попытка националистической мобилизации.
Маленький вот вопрос на уточнение. Это только российским городам свойственно или все-таки это тоже глобальная тенденция?
Это тоже глобальная тенденция, только она в России, я бы сказала, носит какой-то удручающий характер. Но если я говорю о том, что снижение самостоятельности городов – это глобальная тенденция, я хочу это пояснить. Вот другой вектор негативного урбанизма, о котором я упомянула, это так называемый урбанизм экономии, austerity urbanism, о котором говорят западные коллеги после глобального финансового кризиса, который развернулся с 2008 года. На это как отреагировали администрации очень многих городов и штатов? Режимом острой экономии, жесткой экономии, о чем сейчас у нас заговорили тоже мэры и губернаторы. Достаточно познакомиться, например, с пермской прессой и послушать последнее выступление вашего губернатора. И, соответственно, вот этот вот режим жесткой экономии проявляется в том, что у городов параллельно сокращается финансовая база и сокращаются источники внешние для их экономической жизни. И в результате этого в Штатах несколько десятков городов объявили себя банкротами. Ну, мы все знаем печально известный случай Детройта, но 5 городов в штате Мичиган, в других местах потихонечку идет вот этот вот процесс, ну, по сути, признания городскими администрациями веренных территорий недееспособными. То есть тут очень серьезные, очень драматичные процессы, усугубляющиеся тем, что, конечно же, федеральные элиты ведут себя очень эгоистично, по рецепту, блестяще описанному замечательным географом и мыслителем Дэвидом Харви, еще разбиравшим кризис в Нью-Йорке 1970-х годов, когда он сказал, что в кризисной ситуации финансовая элита спасает самое себя за счет населения. То есть это происходило тогда в Нью-Йорке, это происходило в ходе кризиса 2008 и так далее годов в западной части мира, и это сейчас происходит в России. То есть здесь опять тенденции общие. И, следовательно, если главные экономические тенденции разворачиваются на центральном, федеральном уровне, то что происходит в городах? Они вот и оказываются в каком-то смысле жертвами хронически неравномерного развития, хронического недофинансирования, схлопывания бизнесов, что усугубляет ситуацию с налоговой базой городов. И я бы еще добавила деморализацию населения. Люди настолько озабочены завтрашним днем, что они становятся очень сложным материалом для какой бы то ни было мобилизации, будь это национальная или будь это городская. Вот это в совокупности позволяет мне, во-первых, сказать о том, что есть, безусловно, немало общих тенденций между тем, что происходит в российских городах, немало общего между тем, что происходит в российских городах и тем, что происходит в городах западных, но в России, конечно же, это все усугубляется специфической конгломерацией интересов, конфигурацией интересов и специфическим вектором, повторю еще раз, экономического и политического развития, который коллеги-политологи описывают как неопатримониализм.
Что это такое?
Имеется в виду, что, ну, по сути, государство становится экономическим игроком, который использует ресурсы, вверенные ему территории и вообще все находящиеся на территории этого государства ресурсы, прежде всего, в своих собственных интересах. И когда мы говорим о государственных корпорациях, когда мы говорим о фантастических бонусах, которые, вопреки всему, что происходит в экономике, получают владельцы и управляющие крупными корпорациями, когда мы говорим о том, что уже в очень тяжелой экономической ситуации серьезные очень национальные средства направляются на то, чтобы спасти вот крупных государственных игроков, мы видим, что вот это вот сочетание патримониальных и неолиберальных тенденций, оно в России приобретает какой-то особенно негативный характер?
Ну, просто в качестве реплики, может быть, потому что как раз в России последние 100 лет, да, на самом деле, на протяжении всей истории отсутствовала вообще традиция самостоятельности поселений городских. У нас когда города-то были свободными, независимыми, ни в советское время, ни в имперский период. Там же всегда была такая вертикаль власти. Ну, да. Это так, реплика.
Ну, здесь можно еще добавить, что все-таки... Смотрите, вот я только что за завтраком просматривала пермскую прессу, и, среди прочего, идет разговор о моногородах. Это очень больная тема. Угу. Города, население которых страдает от того, что когда-то вот в этом советском разделении труда им была уготована весьма специфическая функция, и что им бедным теперь делать, что бедным людям теперь делать, если городообразующее предприятие так случилось, производит продукцию, которая сегодня никому не нужна. Угу. Где они могут продать свои навыки и таланты? Угу. Какой рынок труда в этом городе остался? Куда они могут уехать, если они продадут свою недвижимость в этом городе, который стагнирует и который депрессивный? Эти вопросы, конечно же, возникают. Плюс к этому еще можно добавить то, что Россия, конечно, была страной мощного военно-промышленного комплекса, и это тоже наложило отпечаток на экономику очень многих городов. Уральский регион в этом смысле, как вы сами знаете, специфичен.
Впереди всей страны.
Совершенно верно. Уралвагонзавод и прочее, прочее.
И практически все предприятия.
И, соответственно, каким образом возможно выстроить какую-то маломальски осмысленную стратегию выхода из кризиса, чем можно помогать людям и в моногородах, и в иных городах, мне вот, например, не совсем ясно.
Угу. Ну, то есть, тут же возникает этот вопрос. Я просто вижу, как он в эфире витает от наших слушателей, которые нас слушают. Да? Да, но если не спасти этих основных игроков, потому что все эти предприятия, про которые вы говорите, да, это как раз и есть собственность тех самых больших владельцев, которые получают огромные бонусы, да, они управляются как раз теми самыми менеджерами, у которых большие золотые парашюты и так далее, и так далее, и так далее. Они же и создают всю экономику. Если их-то не будет, остальное это население с голода помрет, работать-то будет негде, так, может быть, все-таки это правильная позиция, затянуть пояса потуже на время тяжелого, на тяжелое время, да, и не стоит, может быть, сетовать по поводу того, что про население забыли. Не забыли, специфически так заботятся, о будущем думают.
Угу. Ну, кстати говоря, вот то, что вы не без доли иронии описываете сейчас, совпадает с теми оценками, которые я слышала от людей, проводя серию интервью прошлой осенью, зимой, и я продолжаю этим делать, нацеленных на то, чтобы вычленить, какие у людей есть ресурсы жизнестойкости. Я разговаривала и с бизнесменами, и с людьми, работающими на государственных предприятиях. А как приведешь грань между бизнесменом и человеком, работающим на государственном предприятии? Но, тем не менее, были вот у меня и владельцы небольших бизнесов, и это недавно закончившие вуз молодые специалисты в поиске работы и так далее, и так далее. И я бы сказала, что вот по части оптимизма, да, вы правы, те люди, которые работают на государственных предприятиях, больших и малых, или в государственных компаниях, они просто бьют рекорды, можно сказать, жизнестойкости. То есть, дело даже доходило до того, я так осторожненько спрашивала, делали ли вы какие-то запасы в декабре, как вы вообще, какую вот вы себе стратегию продумываете на случай, если нужные для жизни продукты будут исчезать, или, например, если ваш там завод закроется, ваша компания закроются. И я бы сказала, что те, кто являются работниками государственных предприятий, они очень уверенно говорили, что какие запасы, это все ни к чему, это все скоро очень кончится.
То есть, национальная мобилизация работает. Я просто буквально пару дней назад разговариваю с молодым парнем, предпринимателем, никакого отношения к государственному не имеющим вообще, да, который говорит, ну, пару лет, зато мы займем ведущее положение в мире, прорвемся в мире. При всем том, что он работает в секторе торговли, и при этом товар американский.
Ну, вот реплику вашего знакомого я бы все-таки истолковала как чистый и беспримесный случай самообмана. То есть, ну, ты впустил в свою голову немалую часть государственной пропаганды, ты дал себя обработать, поздравляю тебя с этим, но вообще-то чести твоим интеллектуальным способностям то, что ты такое изрекаешь про 2 года, увы, не делает. И я хочу сказать, что вот по моим предварительным прикидкам и разбору тех интервью, которые я провела, получается очень интересно поколенческая разница. Вот если люди в диапазоне от 18 до 35 говорят о 2 кризисах, кризисе 2008 года и наступившем сейчас, и они проводят параллели между тем, что они пережили в 2008 году, а там, как мы помним, в общем-то, достаточно быстро все стабилизировалось.
Практически, да. За счет того... Многие не заметили.
Да-да-да, за счет того, что все-таки...
Угу. Больше испугались.
Да, совершенно верно. И что, мне кажется, происходит? Происходит вот такая вот экстраполяция. Ну, вы тоже же кричали о кризисе. А смотрите, все направилось, рубль вырос и так далее, и так далее. Нечего бояться. А вот люди, которые постарше, они оперируют 3 кризисами.
Начало... Почему не 4?
Ну, вот такие,
значит... Почему 91-92-й-то?
Ну, такие вот, значит, мне попались. Ага. Такие вот мне попались. А, нет, погодите, у них как бы 90-е.
А, у них 90-е.
90-е,
да.
Все слились.
Один кризис от 91-го до 98-го.
Да-да-да-да, у них слились вот во что-то такое мрачное, когда вот Россия на коленях стоит. Да-да-да.
Ярлык придумали.
Я поняла, что здесь как бы тоже люди не критически отнеслись вот к той пропаганде, которая очень активно велась. Но, тем не менее, мне вот понравилось, что если 2 кризиса, если ты оперируешь 2 кризисами, если тебе 30, и ты оперируешь 3 кризисами, оперируешь 3 кризисами, если тебе, ну, скажем так, 40. С каким резюме ты это делаешь, если тебе 40? Ты говоришь, ну, пережили те 2, и этот переживем. То есть тоже работает вот этот вот посыл на самоутешение, что и тогда мы нашли ресурсы для того, чтобы справиться, мы сами нашли ресурсы для того, чтобы справиться с происходящим. И типа этот как-нибудь переживем. То есть я бы сказала, что преобладающее настроение – это надежда и это уверенность в том, что это ненадолго.
Хорошее настроение.
И, следовательно, когда вот пытаешься прикинуть временной горизонт, в течение которого люди настроены претерпевать происходящее, с какой-то даже удивительной монотонностью всплывает цифра 5 лет. Вот через 5 лет давайте встретимся, и вы сами посмотрите, до какой степени вы были неправы, намекая мне, что, возможно, все и дольше будут продолжаться вот эти вот негативные тенденции. Я не знаю, или здесь память о 5-летках, или...
Ну, это вопрос к психологам, они там шаблонами мышления занимаются. У нас были как раз в гостях, они объясняли про магию цифр. Но сейчас не будем, у нас не так много времени осталось. Все-таки мне очень... Хочется понять, пользуясь, так сказать, служебным положением и возможностью задавать вопрос напрямую. Ну, вот смотрите, вы сами говорите, люди в надежде, у них все хорошо, они готовы сплотиться. Да? Почему вы, как исследователь, видите в этом скорее негативные тенденции? Почему для вас это плохо? Какие опасности в таком вот едином сплочении, единой мобилизации вы видите?
А, это вы сказали сплочение. Это вы сказали единая мобилизация. Я сказала, что мобилизационная риторика отчасти действует,
работает,
как компонент пропаганды. А готовность это сплотиться, извините, нет. Ага. Вот есть я... Есть моя семья. Вот такой месседж я получила от тех людей, с которыми я разговаривала. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы сохранить эту работу, даже если это будет сопряжено с интригами, подсиживанием, шантажом. Я же об этом не упомянула. Есть мои дети, которых я буду стараться засунуть в максимально далекий от этого вуз, говорят некоторые 40-летние, далекий от этого всего.
Ну, вуз. В Канаду жила.
Да. То есть я бы сказала, что вот как раз эти интервью проявили тот момент, что да, у людей есть недюжинные ресурсы жизнестойкости, но это ресурсы индивидуальной жизнестойкости. И было очень грустно чувствовать, разговаривая с людьми, что желание принадлежать какой бы то ни было реальной общности у них нет. Да, были периодические отсылки, мы там покажем, но желание действовать во имя этого мы... Сами эти люди никак не проявили.
То есть, получается, национальная мобилизация не сработала?
Абсолютно. Я здесь говорю о локальном кейсе, о наборе интервью, взятых у жителей Томска, Екатеринбурга, Москвы и Питера в течение осени, зимы.
Но это слой.
2014-2015 года.
Извините за термин интеллигенции. Людей с высшим образованием.
Не только. Там был бывший наркоман, работающий нынче в логистике. Там были несколько очень горько оценивающих происходящее владельцев скончавшегося бизнеса, выложивших объявления о продаже своих бизнесов.
Высшее образование.
Ну да, да. Высшее образование практически у всех, с кем я разговаривала.
Ну, а высшее образование понимает где-то четверть примерно только населения.
Ну, значит, это вот изъян моей выборки, условно говоря. То есть мне были, конечно, люди, способные артикулировать интересные. Uh-huh, uh-huh. И я пыталась понять, вот с одной стороны, до какой степени они отвечают на пропаганду, а с другой стороны, на что все-таки они вот рассчитывают uh-huh. в эти uh-huh. странные времена.
Uh-huh. Ну и самый последний все-таки сюжет, который мы еще успеваем обсудить, хотя говорить можно еще несколько часов, мне кажется, да? Ну и все-таки есть ли какие-то проблески, есть какие-то ростки у наших городов, как в эти темные времена все-таки, может быть, выйти к более светлому будущему? То есть, что делать-то, собственно говоря, городскому сообществу?
Вспоминать, что делали в прошлом, и документировать то, что происходит в настоящем. Например, гуляя сейчас вот по заснеженным и очень неубранным пермским улицам этим утром, я думаю, ну, черт, ну, ведь здорово же вот был пермский культурный проект. Угу. Да, уже никогда не пройдет в том масштабе фестиваль «Белые ночи». Да, уже очень многое остается только в прошлом, но я хочу сказать, что как здорово, что через конфликты, через недоразумения городская общественность мобилизовалась и сделала это.
Сейчас вот, знаете, сейчас крики просто. Крики я слышу в эфире, да. Какая пермская общественность? Вы что? Кричат пермяки. Особенно те, кто нас слушает, да. Я даже поименно могу многих называть, да, кто будет кричать именно так. Никакой пермской общественности здесь не было. Здесь был Черкунов с Гильманом, которые за государственные деньги порезвились, а пермскую общественность спросить забыли. Это же был конфликтная история. Вот почему вы считаете, что пермский культурный проект, я уже всерьез спрашиваю, это скорее история городского, ну, скажем так, городского выживания, такой позитивный кейс, а не пример той самой неолиберальной политики, когда элиты устраивают мегасобытия для себя, совершенно не учитывая интересы горожан?
А потому что это сработало, да, это была, скажем так, часть политики креативных индустрий. Да, в город приехал внешний агент, который вызвал к себе неоднозначное отношение, но это сработало. Это сработало. Я здесь просто, я люблю к людям приставать, и я разговаривала с волонтерами, разговаривала с теми, кто устраивал здесь события, с теми, кто в книжной ярмарке участвовал, с ребятами из Петровского, и самая разная публика. Но мне вот особенно были интересны студенты и простые люди, которые мексиканцев приходили слушать, которые приходили на все эти музыкальные группы, которые тусовались на эспланаде, которые покупали книжки. Ну, вот это вот было мое, так сказать, поле, пока в Перми все это было. И люди были взволнованы приятно тем, что к нам приезжают иностранцы, тем, что о Перми больше слышали, тем, что, черт, какой у нас замечательный июнь, так много есть куда пойти. Была отличнейшая местная гордость на почве того, что все это было возможно не где-то там, а вот прямо здесь, в наших, так сказать, уральских лесах. И соперничество между Екатеринбургом и Пермью тут включалось. Мы вас сделали, мы вас умыли. Разные я слушала вещи. И это было просто все очень здорово. Слезы наворачивались на глаза. Потому что в этом смысле людей удалось, ну, не скажу сплотить, это было бы слишком громко, но вызвать активный, стабильный, позитивный интерес к тому, что было организовано усилиями самоотверженных людей, которые в музеях работали, вот на всех этих мероприятиях работали. Мне кажется, к этому сейчас можно с нежностью и ностальгией обращаться в памяти своей городской и культурной. рассчитываю, что если получилось это, то может получиться когда-нибудь потом и что-нибудь другое. И вторая вещь, которую я бы хотела сказать, это то, что надо обязательно документировать. Документировать разговоры, документировать мнения, документировать вот наше сегодняшнее настроение и переживания, потому что мы, конечно, находимся в грустно уникальном моменте развития и российской, и региональной, и городской истории. Мне уже приходилось на этот счет говорить, что никогда еще в истории людям глобализованной страны, включенным в мировой культурный процесс, чувствующими себя частью этого процесса, хотя бы потому, что вместе со всем миром они блокбастеры голливудские смотрят и так далее, никогда еще не приходилось претерпевать такие жесткие санкции и ощущение того, что они являются гражданами страны-изгоя. Нельзя допустить, чтобы только официальная, медийная точка зрения, тенденциозная точка зрения, пропагандистская точка зрения осталась в истории. И чем с большим интересом мы будем говорить друг с другом, как исследователи, как граждане, как интеллектуалы, каким-то образом это все фиксируя и осмысливая, тем больше вероятности, что мы из этого поскорее выпутаемся.
Угу. То есть, пока собирать силы, я правильно понимаю?
Да, искать ресурсы жизнестойкости. Про это вот мы и говорили тут в университете.
И сплачиваться вокруг разных вещей.
Совершенно верно.
Угу. Ну что ж, Елена Германовна, спасибо вам огромное. Действительно, это был интересный разговор. Жалко, его нельзя продолжить дальше. Ну, нет, он на самом деле... Этот... Ну, что ж, я лукавлю, конечно. Мы сейчас с вами его продолжим дальше за чашкой кофе. К сожалению, в эфире мы не сможем этого озвучить. Приезжайте к нам еще.
Спасибо большое за приглашение. Счастливо. До свидания.
Всего хорошего. До свидания, уважаемые радиослушатели. Напоминаю, что в гостях у нас была Елена Германовна Трубина, доктор философских наук, профессор Института социальных и политических наук Уральского федерального университета, эксперт в области урбанистики. Всего хорошего. До свидания. До встречи через неделю.